Церковь Возрождения города Самары представляет проповедь пастора Владимира Дубинского.
Приветствую, дорогая церковь, и сегодня мы вновь собрались в этом зале для того, чтобы читать Слово Божие, поклоняться Богу, для того, чтобы окрепнуть, быть способными побеждать искушения. Крайне важно приходить на собрание. Крайне важно собираться всей церковью вместе и поклоняться, и молиться, и слушать Писание. Так делали многие годы до нас, и если Господь продлит время, так будет и в будущем. Итак, тема моей проповеди – «Господин времени». И хочу спросить вас, случалось ли с вами такое, когда время, что называется, работало не на вас, а против вас? Возможно, вы опаздывали на очень важную встречу и ничего не могли поделать. Вы смотрели на часы, и минуты бежали словно секунды. Вы опаздывали. Возможно, был момент в вашей жизни, когда вам доверили ответственное дело, и вы со всем энтузиазмом взялись за это дело. И вот вроде бы идет процесс, у вас все получается, но время опережает вас, и вы не успеваете. И дело не исполняете вовремя. И доверие, которое вам было оказано, вы не оправдали. Возможно, в вашей жизни чуть не случилась трагедия, когда близкий вам человек умирал у вас на глазах. И все, что нужно было для того, чтобы помочь ему, это вызвать скорую помощь. И, конечно же, вы вызвали скорую помощь, но она очень долго ехала к вам. И в этот момент вы смотрели на часы, вы опять звонили, и вам говорили, машина уже вышла. И в этот момент время, каждая секунда словно вечность. Больному все становилось хуже и хуже. Можно вспомнить много моментов в нашей жизни, когда время безжалостно ставило непреодолимую преграду на нашем пути. И в этот момент мы осознавали свое абсолютное бессилие, свою абсолютную слабость и неспособность что-либо изменить. Так происходит сейчас, так было и во времена Иисуса. Было множество людей, которые ясно понимали, что они зависят от времени и насколько они слабы что-либо изменить. И фактически каждый человек, когда-либо живущий на земле, зависит от времени. Каждый человек, кроме одного. Его имя Иисус Христос. Время – это слуга Христу. Христос сотворил время, и время служит Христу. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна, 5 главу. На самом деле, между 4 и 5 главой есть промежуток времени. Евангелист Иоанн, он специально пропускает много событий, переходит к другому событию и описывает то, как Иисус пошел в Иерусалим. Но в это время, между концом 4 главы, когда был исцелен сын царедворца, и началом 5 главы произошло очень много событий. Сразу после исцеления сына царедворца Иисус пошел в Назарет, где его отвергли. Потом Иисус переселился в город Капернаум, где он продолжал жить. Было также исцеление тещи Петра, потом чудесный улов рыбы, очищение прокаженного, прощение, исцеление парализованного. Вы помните, его опустили через крышу дома. Потом было призвание Матфея и пир в доме Матфея. Все эти события произошли между концом 4 главы и началом 5 главы. И об этом написано в Евангелии от Матфея, Марка и Луки. Но сегодня мы посмотрим с вами, что же произошло дальше. Итак, зима, весна, лето были позади. Иисус отправляется на неизвестный праздник в Иерусалим. Иоанн ясно обозначает какое-то... Иоанн ясно не говорит, какой это был праздник, но мы видим, что был праздник в Иерусалиме. Давайте прочитаем первый стих. «После этого был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим». Скорее всего, Иисус пошел один. Автор здесь не упоминает учеников, и мы знаем, что в начале, в начальном служении Иисуса Христа, в начальный период служения ученики не всегда сопровождали Иисуса Христа. Были моменты, когда Иисус Христос ходил один. Так было в Галилее, когда они вернулись в Галилею, ученики остались без Иисуса Христа, пошли по своим делам, Иисус продолжал учить в синагоге. И здесь, скорее всего, Иисус один отправился в Иерусалим, и там надлежало ему совершить исцеление. Видно, насколько Иисус легок на подъем. Он постоянно в движении, путешествие за путешествием. Причем каждое путешествие приносило много трудностей Христу. Он вкладывался, он должен был преодолеть как физические препятствия, так и душевные, и моральные. И так Иисус приходит в Иерусалим, где почти год назад у него был конфликт с начальниками храма. Вы помните, тогда из внешнего двора храма сделали рынок, и Иисус сделал замечание. Более того, он упрекал начальников храма, и он выгнал продающих из храма, он изгнал животных, и произошел конфликт. И тогда мы увидели с вами, как Иисус проявил свою ревность по дому своего отца. Как он ясно и понятно объяснил, что это дом, где присутствует величие Божье. И далее мы помним, что Иисус совершил много чудес в Иерусалиме, но многие не поняли истинную суть этих чудес. Иисус не верял себя этим людям, потому что их вера, она была не настоящей. Далее, во втором стихе 5 главы, автор Евангелия фокус нашего внимания направляет на одно интересное место в Иерусалиме. Давайте прочитаем. «Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов». Итак, было же в Иерусалиме у овечьих ворот. Овечьи ворота – это было небольшое отверстие в северной стене города Иерусалима. Скорее всего, через эти ворота можно было попасть на овчий рынок, где можно было купить овцу и затем привести ее в храм для жертвоприношения. И вот неподалеку от этих ворот, на внешней стороне города, находилась купальня, нашими словами, пруд или бассейн. Вот этот бассейн назывался Вифезда, то есть Дом Милосердия, ибо здесь больным калекам открывалось милосердие Божие. В настоящее время этот бассейн не существует, вернее, он завален мусором доверху. Но тогда там были источники воды, там была вода. И некоторые даже говорят, что эта вода была минеральная. И многие люди приходили туда за исцелением. Возможно, первоначально эта купальня использовалась для омовения от обрядовой нечистоты. И в целях удобства к ней были пристроены 5 крытых ходов, где люди могли переодеваться для того, чтобы войти в воду и выйти. Итак, эта купальня была окружена 5 ходами. Крытыми ходами, где можно было переодеться для омовения. Но теперь, в настоящее время или во время Иисуса Христа, эти ходы стали использовать для других целей. Их превратили в лечебницу. Посмотрите 3 стих. «В них лежало великое множество больных, слепых, хромых и сохших». И евангелист отмечает 3 категории лежащих здесь больных – слепых, хромых и сохших. То есть эти люди были с пораженной мускулатурой. Они были либо частично, либо полностью парализованы. Люди с таким родом болезни меньше всего способны помочь самим себе сойти в воду, поэтому и дольше всех лежали в крытых ходах. В 3 стихе в конце мы читаем, эти люди, что они делали? Ожидающих движения воды. И далее в 4 стихе. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущению воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Как уже в начале я говорил, жизнь каждого человека абсолютно зависима от времени. И жизнь этих людей там, в этой купальне Вифезда, особенно была зависима от момента времени. Если вы внимательно посмотрите с 3 по 9 стих, очень много индикаторов времени, которые евангелист подчеркивает. Смотрите, 3 стих, ожидающих движения воды. Далее посмотрите, в 4 стихе здесь ясно указано, что кто первый входил в нее. Здесь момент времени. Опять, кто был первый, кто опередил, были соревнования, и люди должны были опережать других, чтобы войти туда, чтобы исцелиться. И так далее. В 5 стихе, смотрите, 5 стих, Тут был человек, находящийся в болезни 38 лет. Опять указание на время, опять индикатор времени. 6 стих или 7 стих. Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имея человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой сходит прежде меня». Опять указание на соревнование, на время. Человек был зависим от времени. Итак, люди приходили, приползали, а кого-то приносили, но не для того, чтобы их осмотрел врач. Врачи были бессильны. Люди приходили ждать. Они ожидали движения воды. И зачем это было нужно? Причина была в том. В 4 стихе написано: «Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду». Никто не знал тот момент, когда это произойдет. У этих людей не было графика схождения ангела. Они не знали, в какой момент произойдет это возмущение воды, и когда они могут войти в эту воду для того, чтобы исцелиться. И здесь мы видим, что было 2 условия в 4 стихе. Кто первый входил в нее, и нужен был момент по возмущению воды. 2 условия, от которых эти люди были абсолютно зависимы. Они должны были войти в воду первыми или первым. И второе, войти в воду первым в тот момент, когда есть колебания воды. Представьте хотя бы на секунду себя на месте этих людей. Ваше тело непослушно вам. Возможно, вы частично парализованы, может быть, абсолютно, или вы слепой. Кстати, слепота – это тоже парализация хрусталика глаза. Итак, вы беспомощны или вы зависимы от кого-то. И цель в том, что вы должны войти первые в эту воду, чтобы получить исцеление. Особенно в то время здоровье – это значило все. Даже в наше время бывает так, что человек никому не нужен. Стоит ему только заболеть, от него отказываются все, и даже родные и близкие. Но в то время отношение к больным было еще более ужаснее. Тогда не платили пособий по инвалидности и пенсии. Тогда не было госпиталей и больниц, куда мы могли бы лечь на лечение. Жизнь больного человека уже нельзя было назвать жизнью, но скорее быстрым умиранием. Возможно, пока человек был здоров, он мог скопить какие-то средства, эти деньги, но как только он заболел, эти деньги он должен был отдать либо на лечебные средства, либо на тех врачей, которые обещали ему помочь, либо для того, чтобы просто питаться, потому что нужно было жить. Итак, человек никому не нужный. Нету ни пособия, ни поддержки, никто не помогает вам, и вы больной. И остается одна надежда – дом милосердия, Вифезда. Интересно, что и в этом доме были тоже условия. Вы должны войти в воду первым и войти в воду в момент ее колебания. То множество людей, скопившихся в крытых ходах Вифезды, были абсолютно зависимы от момента времени. И можно было представить, как мало шансов было на выздоровление. Десятки, представьте, десятки, сотни, тысячи людей ожидали этого момента колебания воды. И каждый думал о том, как бы мне быть первым. Вопли, стоны, соперничество. Каждый думал о себе и только о себе. И если у кого-то и получалось войти первым, то становилось причиной зависти для других. Другие люди уже видели вас здоровым и начинали завидовать и даже ненавидеть вас. Я должен войти первым. Это пульсировало в мозгу каждого, кто поселился в этом крытом ходу. Конечно, может возникнуть много вопросов. Возможно, кто-то бы из вас сказал: почему такие условия? Почему бы Богу не создать по-другому условия? Например, пришли эти 5000 больных, вошли все в купальню и вышли здоровыми. Почему? Бог, почему? Дело в том, что не человек здесь ставит условия, а Бог. И либо ты смиришься и получаешь надежду на исцеление, либо ты, проклиная небеса, уйдешь умирать, захлебываясь в гордыне и негодовании. Надо смотреть правильно на ту ситуацию в Эфесе. Всевластный великий Бог обратил внимание на тех, от которых отвернулись все остальные. При всем при этом больные люди были по своему существу бунтарями против Бога. Мы знаем, что большинство в Израиле отвергли Бога и отвергли Христа. Поэтому можно допустить, что большинство больных людей здесь в Эфесе это были бунтари против Бога, те, которые ненавидели истинного Бога. И при всем при этом эти ненавидящие люди, они могли воспользоваться милосердием Божьим. Он посылал ангела, он дал власть ангелу исцелять любого, вошедшего первым, независимо от греха и прошлой жизни, и даже независимо от того, что будет делать дальше этот больной, если он исцелится. Бог не ставил здесь условий других, он проявлял милость к этим людям. Увидьте в этом милость и любовь Божью, а не ненависть и несправедливость, как бы могли понять некоторые люди. Не спешите судить Бога. Итак, Бог по своему праву определил два условия для исцеления в той конкретной ситуации для тех людей в Эфесе. Эти условия делали людей абсолютно зависимыми от времени. Возможно, вы все равно думаете, что эта история так далека от вашей жизни. Вы, наверное, думаете, ну я сейчас в Самаре, я в этом зале, я не парализована, я не слепой, я не вынужден идти в эту Эфесу и лежать там и ждать это возмущение воды. Я не такой, как они. Как эта ситуация может относиться ко мне? Но на самом деле вы ничем, послушайте, вы ничем в некотором смысле не отличаетесь от тех коллег, потому что каждая прожитая вами секунда забирает у вас жизнь. И после собрания, когда вы уйдете отсюда, ваша жизнь станет короче на 2 часа. Это на 2 часа вы приблизитесь ближе к смерти. Вы точно так же зависимы от времени. И хотите этого или нет, Всевластный Бог поставил вашу жизнь в абсолютную зависимость от времени. И даже мы не знаем, как Бог будет действовать завтра в нашей жизни. Может быть, этот последний момент будет в нашей жизни завтра, и Бог поставит эту точку. Но в то же самое время для верующих людей, для тех, кто почтил Сына Божьего, эта зависимость от времени служит во благо. Ведь сказано, все содействует ко благу верующим в Господа. И в это все Бог включил также и время. Послушайте, здесь есть раздел, водораздел или барьер между верующими людьми и неверующими. Мы все зависимы от времени, но для верующих время действует во благо, тогда как для неверующих время действует во вред. Второе послание Коринфянам 4:16 мы читаем: «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Да, время способствует старению как верующих, так и неверующих, но время способствует обновлению нашего внутреннего человека. Час за часом вы приближаетесь к смерти, но в то же самое время ваш внутренний человек обновляется. Что бы вы предпочли, обновление внешнего человека или обновление внутреннего? На самом деле, без внутреннего обновления мы не увидим в будущем обновления внешнего. Будет момент, когда Господь воскресит наши смертные тела, но для этого нужно прежде обновить нашего внутреннего человека, и для этого нужно освящение. Поэтому время от времени мы возрастаем и уподобляемся Христу, чтобы затем наши тела были воскрешены, и мы стали абсолютно подобны Христу. Не так для неверующих. В послании в Евангелии от Иоанна 3:18 мы читаем: «Неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего». Неверующий. Для неверующего время работает во вред. Итак, первое, о чем мы узнали, это абсолютная зависимость от времени людей в общем. Абсолютная зависимость от времени людей в общем. И нашу землю в некотором смысле можно сравнить с купальней Вифезда, где есть много коллег, которые ожидают милости Божией или который нуждается в излиянии милости Божией. И второе, что можно увидеть в этой истории, это абсолютная зависимость от времени человека в отдельности. Мы видим, что Иисус, придя в Иерусалим, идет в это место скорби и боли. Возможно, вся эта ситуация в Вифезде была создана Богом именно для этого посещения. Послушайте, годы люди собирались в этом месте для того, чтобы когда-то сам Бог пришел в это место. Тот, кто обладал бесконечной властью и силой исцелять. И если бы только он пожелал, все это множество больных могло бы забыть про это место и вернуться домой. Но Иисус обращает внимание на одного. Посмотрите, с 5 стиха мы прочитаем. «Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему, «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему, «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иоанн обращает внимание на человека, для которого время о жизни стало мукой. Скорее всего, он был частично парализован. Он не владел частью своих конечностей, как обычно бывает при параличах. Мэтью Генри замечает, как печально иметь такое беспомощное тело, которое вместо того, чтобы быть орудием души, является бременем для нее, даже в житейских делах. И далее Мэтью делает применение. Какое основание мы имеем теперь благодарить Бога за телесную силу, которую можно употребить для Его славы и для того, чтобы оказать сострадание? Более того, человек не был просто парализован, он был парализован мучительные 38 лет. Это ужасное долгое время. Он был парализован дольше, чем живут многие. И сейчас есть достаточно много людей, которые находятся в таком же состоянии, как будто бы они рождены на страдания и на постоянное умирание. Какое применение для нас? Здесь есть много уроков. Стоит ли нам, дорогие друзья, жаловаться на одну тяжело проведенную ночь или на какую-то болезнь, когда многие люди день за днем в течение десяток лет лежат и мучаются от боли. Стоит ли нам жаловаться, зная, что есть много других людей, которые мечтают прожить хотя бы один день в своей жизни здоровым человеком? Но это только мечта для них. Но даже если в будущем Бог и определил кому-то из нас пережить то, что пережил этот больной, мы не должны шарахаться и думать, что это конец. Один пуританский проповедник Ричард Бакстер сказал, «Какая великая милость, когда в течение 38 лет тебя воспитывает сам Господь». Даже на болезнь нужно смотреть, как на воспитание, как на урок от Господа. И далее Бакстер продолжает, «О мой Боже, я благодарю Тебя за то, что Ты также воспитываешь и меня вот уже 58 лет. Какое благо человеку, которого воспитываешь Ты, и как опасно жить в удовольствиях и богатстве, не испытав на себе Божье наказание». Итак, на самом деле этот человек был парализован, и причина парализации был его грех. Об этом мы увидим дальше в этом же месте Писания, в этой же главе. И он был болен, и он болел эти годы. И была проблема не в том, что Бог безжалостно отнесся к этому человеку, была проблема в этом человеке. Итак, он был не только парализован и не только пролежал 38 лет, но он пролежал долгое время именно в этом месте, в Вифезде. Почему он долго так пролежал? В 7 стихе он объясняет Иисусу и говорит, «Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Много раз он видел, когда люди заходили в этот бассейн прежде его и выходили здоровыми. И это происходило не раз. Его опережали, и он оставался лежать на постели, и никто ему не мог помочь. И, возможно, все так плачевно и закончилось бы в жизни этого калеки, если бы не Иисус. Шестой стих. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Странный вопрос. Это вопрос странный. Иисус, неужели ты не видишь, что этот человек болен и лежит долгое время? Но в этом вопросе мы должны увидеть внимание Иисуса Христа к этому человеку. Нет, он не издевается над ним. На самом деле он хочет начать с ним говорить. И более того, он хочет услышать о его проблеме из его уст. Здесь мы видим характер Христа. Иисус хочет слышать о наших проблемах, даже если он о них знает. Иисус хочет, чтобы мы говорили, даже если и так все понятно. Вот почему мы молимся. Не потому, что Иисус все знает, или потому, что мы должны сообщить Ему информацию о наших проблемах, а потому, что Иисус хочет слышать и слушать нас. Иисус задает вопрос, и Он становится на сторону слабого. Можно сказать, что этот человек, скорее всего, более всех пострадал в этой Вифезде. Не зря Иисус обратил на него внимание. Может быть, многие уже смеялись и издевались над ним. Он был самым жалким человеком в этом месте. Иисус выразил свое сопереживание этому человеку. В то же самое время мы видим, как Господь желает слушать нас, даже когда, казалось бы, нам нечего сказать. Посмотрите 7 стих. Что же ответил больной Иисусу? Он отвечал: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню». Нетрудно заметить, что больной даже не знает, с кем говорит. Он не знает, что перед ним стоит Бог Вселенной. Он не знает, что перед ним стоит Тот, Который может во мгновение ока исцелить его. Он не понимает и не знает, кто перед ним. Максимум, что ожидает больной от Иисуса Христа, это помощи сойти в воду. Он как бы своим ответом намекает ему: «Иисус Христос, но если ты можешь помочь мне, потому что остальные опережают меня, у меня нет помощника». Ну что Иисус отвечает? Посмотрите 8 стих. «Встань, возьми постель твою и ходи». 9 стих. «И он тотчас выздоровел». Опять указание на время. «И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел». Мы видим, как Господь мгновенно исцелил человека, не исполняя никаких условий. Иисус Христос был независим от условий. Он не был привязан ко времени. Он не должен был помочь этому калеке сойти в воду. Он не должен был вместе с калекой сидеть и ждать, когда будет возмущение воды, чтобы успеть войти первым в эту воду. Иисус свободен от этих условий. Он господин времени. Интересно, если мы смотрим, как Иисус исцелил этого человека, здесь мы видим совсем другой подход Христа. Он не призывает к вере этого человека. Он не говорит: «Но верь в Меня», как это было в других моментах. Здесь мы не слышим, чтобы Иисус стал рассказывать о себе, как рассказывал самарянке или Никодиму. Иисус даже не укоряет этого больного, как, например, это было в адрес его матери в Кане Галилейской. Помните, он сказал: «Женна, что тебе?» Или он укорял царедворца, он говорил: «Вы не уверуете, если не увидите чудес». Здесь Иисус поступает по-другому, и он свободен в том, как ему исцелять. Мы видим абсолютную свободу. Иисус не поступает по шаблону. Ему ничего не стоит исцелить, даже если у этого человека, на первый взгляд, нету веры. Три условия Иисус произносит. «Встань, возьми и ходи». Парализован должен был понять, что этот человек обладает большей силой и способностью, чем ангел, возмущающий воду. Парализованный должен был понять, что этот человек не зависит от времени. Он господин времени. Парализованный должен был понять, что этот человек отменяет условия, в которых находились больные купальни Вифезда. Чуть позже Иисус найдет этого исцеленного в 14 стихе, посмотрите, и Он скажет ему такие слова: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». Иисус как бы завершает чудо, и Он призывает этого человека к святости. Он хочет все-таки, Он хочет указать, что физическое исцеление – это еще не все. Тебе нужно быть свободным от греха. И он призывает его к святой жизни. Итак, Мы видим, первое, мы увидели с вами абсолютную зависимость большинства людей от времени, или всех людей от времени. Второе, мы увидели, в частности, зависимость каждого человека от времени. Третье, абсолютное господство Христа над временем. И на это указывает не только потому, что Иисус не исполнял никаких условий там, Он был свободен исцелить человека, но также то, что Он сделал это в субботу. Посмотрите, в 9 стихе. «И он тотчас выздоровел, взял постель свою, пошел». И далее короткое комментарие. «Было же это в день субботний». Послушайте еще немного времени. Совершить чудо в субботу стоило очень много Христу. На самом деле, то, что Иисус сделал в этот день, и что Он сказал в этот день, стоило Ему жизни. Никогда Ему не простят это иудеи. С этого момента, именно с этого исцеления, именно вот с этой точки иудеи открыто и по-настоящему начали притеснять Христа и желали Его убить. И вопрос, почему? Посмотрите, 10 стих. «Посему иудеи говорили исцеленному, сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Почему же была такая реакция иудеев на исцеление? Почему они так восстали против исцеления в субботу? Дело в том, что раввинизм или учение, они слишком далеко зашли. Они взяли заповедь, что в субботу нельзя работать, и извратили ее до ужасной степени. Я вам некоторые вещи прочитаю, которые написаны в Талмуде. Был запрет о ношении ноши. Они взяли субботу и сделали запрет на ношение ноши. И разделили этот запрет на два действия. Нужно было поднимать ношу в одном месте и опускать эту ношу в другом месте. Если вы подняли ношу в частном каком-то месте, вы должны отпустить эту ношу в общественном месте. Если вы взяли что-то дома, то вы должны были это опустить, например, около моря. Если вы опустили в том же месте, вы осквернили субботу, и вы повинны в грехе осквернения субботы. Более того, эта ноша, которую вы могли бы взять, она не должна была весить больше сушеной смоквы. И если вы взяли, например, и перенесли что-то, что весит чуть больше сушеной смоквы, вы осквернили субботу, и вы повинны в ношении бремени в субботу. Более того, если вы взяли дважды и перенесли пол сушеной смоквы два раза, то это все суммировалось, сумма веса, и вы были виновны в нарушении субботы. Если предмет был подброшен левой рукой в день субботы и пойман правой рукой, то это еще вопрос, согрешили вы или нет. Но если вы подбросили сушеную смокву или что-то, что меньше весит сушеной смоквы, и поймали той же левой рукой, вы повинны в грехе осквернения субботы. Чтобы не оскверниться в субботу, вы должны были то, что вы подбросите, поймать ртом. Почему? Потому что когда вы поймаете ртом эту вещь, и проглотите ее, то ее нельзя было уже считать как существующей, потому что вы ее уже съели, и поэтому нарушение субботы вам не вменялось. Далее, например, если шел дождь, и вода, падающая с неба, была носима, в этом не было греха. Но если ту воду, которую вы понесли в субботу, стекала предварительно по стене, и вы взяли эту воду и стали носить, вы были повинны в нарушении субботы. Если человек был в одном месте, а его рука, наполненная фруктами, была вытянута в другом, и суббота застала его в таком положении, ему бы пришлось уронить фрукты, потому что если бы он убрал свою руку из одного места в другое, он бы нес бремя, и он был повинен в нарушении субботы. Не позволялось поднимать стулья, ибо это произвело бы борозду или углубление, хотя можно было передвигать маленькие тележки, потому что колеса только придавливали почву, и поэтому они не совершали работы в субботу. Вы не должны были носить в субботу деревянную обувь, где есть вбитые гвозди, потому что вы бы совершали работу ношению гвоздей. И вы не должны были смазывать маслом деревянную обувь, потому что в субботу, когда вы будете носить, масло бы впитывалось в деревянную обувь, что производило бы работу, и вы нарушаете субботу. Также еврей должен был быть осторожен, чтобы не одеть какое-нибудь платье, которое может стать обременительным, и чтобы не носить какое-нибудь украшение, которое он может снять и понести в руке. это бы считалось бременем ношения в субботу. Женщины в субботу не должны были носить такие головные уборы, которые потребуют ослабления перед принятием ванны. И не должны выходить с таким украшением, которое, может быть, они могли бы снять на улице, потому что по суетности своей женщины могли похвалиться этим украшением и снять его, чтобы показать своим подругам. И потом они могли забыть про субботу и нести это украшение. И это было осквернение субботы. Вы понесли бремя. Еще немножко. Чтобы вы немножко поняли, что произошло тогда в субботу по исцелению, почему они напали на Христа. Женщинам также запрещалось смотреть в зеркало в субботу, потому что они могут обнаружить седой волосок и начнут пытаться выдернуть его, что было бы тяжким грехом. Но мужчинам не следует смотреть в зеркало даже по выходным, ибо это недостойно. Представляю, как выглядели мужчины там в Израиле. Это был просто ужас. Все, что можно было увидеть, я только вам прочитал каплю, сотни страниц по субботе. Я говорю только о бремени ношения, а если мы будем говорить о работе, о всех остальных вещах, эта книга была больше, чем Библия, и они все это изучали, и они следили за вами, и вы были под постоянным наблюдением, и если вы нарушите субботу, вас могут отлучить от синагоги. И даже убить. То, что произошло с Иисусом Христом. Посмотрите теперь 10 стих и дальше. «Посему иудеи говорили исцеленному, сегодня суббота, не должно тебя брать постели». Соломенная такая постель легкая, и он ее понес. Он отвечал им, «Кто меня исцелил, тот мне сказал, возьми постель твою и уходи». Смотрите, Иисус Христос открыто хочет показать и обличить их ложную убежденность в такой субботе. Он господин субботы. И далее, смотрите, его спросили, кто тот человек, который сказал тебе, возьми постель твою? Они начинают расследовать это дело, они хотят найти источник нападок на субботу. Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме, 14 стих, и сказал ему, вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже. Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. 16 стих. И стали иудеи гнать Иисуса, искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. И смотрите ответ Иисуса Христа. Иисус же говорил им, «Отец мой до ныне делает, и я делаю». И мы сейчас закончим. Послушайте, что Иисус Христос сказал. Фактически этими словами. «Хотя мой отец и почил в день субботний, и сказал святить день субботний, мой отец никогда не переставал поддерживать вселенную и свое творение каждый день. Если бы только Бог сотворил вселенную и потом оставил эту вселенную, она бы не смогла и секунды прожить. Бог постоянно посылал благодеяние, и в субботу в том числе Бог поддерживал, мой отец поддерживал свое творение, тем самым показывая, что благодеяние в субботу – это хорошо. И далее Иисус говорит, и я, Сын Божий, тоже вправе делать благодеяние. Иудеи извратили понимание субботы. Они подумали, что в субботу нельзя делать добрые дела. На самом деле суббота, она предназначалась для того, чтобы оставить суетные дела и помогать другим людям творить дела милосердия. Иисус Христос сказал, «Я господин субботы». Об этом написано в Марка 2:28. Итак, мы сегодня должны усвоить важную истину о Христе. Иисус не только тот, кто дает вечную жизнь, которая очищает нас изнутри. Помните, об этом свидетельствовало первое чудо в Кане Галилейской, когда Он сотворил воду в вино. Иисус Христос не только тот, кто господствует над пространством, и об этом свидетельствовало второе чудо, когда Он исцелил сына царедворца на расстоянии, Иисус Христос был Господин пространства. Иисус Христос – Господин времени. И об этом свидетельствует исцеление парализованного в субботний день. Время – слуга Христа. Время служит Ему, Его целям. В мир пришел Господин субботы, Господин времени. Поэтому я призываю тех людей, которые не уверовали в Христа, знайте, если вы не придете ко Христу и не примете Его господство, то время будет работать против вас. Потому что время служит целям Христа. Аминь. Давайте встанем, помолимся. Святой Бог, я благодарен Тебе за то, что Ты более открываешь свой характер. Господь, восхищает Твоя смелость. Господь, я поражаюсь тому, как Ты открыто был готов идти на конфликт с этими людьми, хотя знал, что Тебе это будет стоить смерти. И в этот момент исцеления парализованного в субботу, Господь, Ты уже стал умирать. Ты был уже готов, был готов к тому, что иудеи возненавидят Тебя. И они начнут строить козни, и они начнут искать Тебя и притеснять желанием, только одним желанием – убить. Господь, но истина для Тебя была дороже. Ты явил свою любовь к людям, и Ты желал показать свою истинную природу, чтобы люди увидели в Тебе Господина, чтобы люди увидели в Тебе природу Отца, чтобы люди уверовали в Тебя как Сына Божьего и имели жизнь вечную. Я прошу, Господь, чтобы Ты более фундаментально закладывал в нас истины о том, что Ты божественный, о том, что Ты Божий Сын, потому что эта истина абсолютно нам необходима для истинной, настоящей веры в Тебя. Благослови нас, Господь, в жизни, в хождении пред Тобой. И дай нам быть верным Тебе и верить в Тебя всем своим сердцем, всей душой и всем разумением. Аминь.
Если вы желаете заказать дополнительные проповеди, вы можете сделать это, позвонив по телефону 8 917 81 03 595. Да благословит вас Бог!